Сегодня мы продолжим наше изучение послания к евреям. И сегодня мы находимся в 4 главе. Это очень здорово подойти к этому посланию. Но мы должны подходить к нему с благоговением и трепетом, чтобы не заблудиться. Итак, мы говорим о сущности и тени. И я думаю, что стало ясно, что сущность в каждой главе вращается вокруг Иисуса Христа. Нет места ни для чего другого. Итак, я назвал это видео «Евангелие покоя». Давайте для начала помолимся. Отец Небесный, вопрос покоя занимает центральное место в Евангелии. И я молю, чтобы Ты открыл нам наши умы, чтобы мы могли постичь глубину и широту Твоего Слова. Во имя Иисуса. Аминь. Евангелие покоя. Что значит найти покой в Боге? Обсуждая 4 главу, мы увидели, что израильтяне не могли войти в этот покой, потому что в их действиях не было веры. Итак, давайте перейдем к евреям. Глава 4, стих 1. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Это очень серьезное утверждение. Израильтянам не хватало этого, и они никогда не входили в покой. Они блуждали по пустыне в течение 40 лет. И он предупреждает нас здесь, что то же самое может случиться и с нами. Это действительно центральный вопрос, вокруг которого вращается Евангелие. И поэтому чрезвычайно важно, что мы были очень осторожны в том, как мы действуем. Слово «покой» происходит от греческого слова «катапаусис». Давайте посмотрим, что говорит словарь Сронга о нем. Отдыхающий, обитель, покой. Давайте посмотрим, что говорит словарь Тейра по этому вопросу. Покой, отдых, успокоение ветров. Мне очень нравится это выражение. Успокоение ветров. Успокоение штормов внутри. Место отдыха или покоя. Метафорические небесные блаженства, в котором обитает Бог, и которые Он обещал дать стойкими верующими во Христа, причастниками после того, как тяжелые земные труды и испытания жизни на земле закончатся. Часть речи — это существительное женского рода. В основном в главе 4 послания к евреям это слово «покой» происходит от греческого «катапаусис», кроме одного раза. Мы вернемся к этому через минуту. Евреям 4 глава, стих 2. «Ибо нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». В каком смысле им было проповедано Евангелие? Потому что мы знаем, что оно было проповедано нам, Иисус Христос представит Евангелие нам так же, как и им. Очевидно, если им было проповедано Евангелие, как оно проповедовалось им в прообразах, тени указывали на большую реальность, сущность, которая есть Иисус Христос. И так у них было Евангелие, хотя оно было у них в прообразах и тенях. А затем в стихе 3 говорится: «А входим в покой мы, уверовавшие». А затем это греческое слово «катапаусис». Так как он сказал: «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Это выражение довольно сложно понять в версии короля Иакова. Итак, давайте прочитаем это еще раз. «Ибо мы, уверовавшие, входим в покой». Итак, вера имеет первостепенное значение для того, чтобы войти в этот покой, в это успокоение бурь, ветров. Как он сказал: «Я поклялся во гневе моем, если они войдут в мой покой, хотя дела были закончены от основания мира». Итак, я обратился к новой версии перевода короля Иакова, чтобы посмотреть, как они переводят этот стих, потому что иногда в переводе мы можем увидеть некоторые отличия. Если эти различия добавляют понимание, тогда это хорошо. Но если эти различия противоречат тому, что было сказано ранее, тогда это проблематично. В этом случае я не думаю, что оно противоречит, наоборот, оно добавляет понимание. Здесь говорится: «Ибо мы, уверовавшие, действительно входим в этот покой». Как он сказал: «Поэтому я поклялся в моем гневе, что они не войдут в мой покой». Итак, все, что они делают, они цитируют это более полно. «Хотя дела были закончены от основания мира». Итак, другими словами, с самого начала задача была выполнена. Теперь, если задача выполнена, если она выполнена полностью, можем ли мы что-нибудь не добавить? Нет. Мы можем просто наслаждаться этим. Мы можем просто присвоить это себе. Но мы не можем ничего добавить к этому, потому что дела были завершены еще от основания мира. Стих 4 говорит: «Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог». Используется то же слово. «В день седьмый от всех дел своих». Другими словами, что апостол Павел говорит нам? Что седьмой день был установлен как памятник, чтобы напомнить нам об этом покое, этой завершенной работе или делах. И они были совершены с самого начала. И так нечего было добавить к ним. Стих 5. «И еще здесь не войдут в покой мой». Катапаусис. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него из-за неверия. Итак, они не вошли, но обетование все еще в силе. И поэтому он говорит, что некоторые должны войти в него. Будут люди, которые войдут в него. Итак, как нация, евреи отвергли тот покой, который мы находим в этой личности. Язычникам была предоставлена возможность, и многие из них вошли в этот покой, но многие не вошли. Теперь, не все евреи отвергли этот покой. Многие действительно вошли в этот покой. Разве Иисус Навин не вошел в этот покой? Разве Халем не вошел в этот покой? Они доверились обетованиям Божьим и вошли верой. Те, кто не приняли веры, не могли войти в этот покой. Итак, обетование остается в силе, и дверь по-прежнему открыта для тех, кто принимает этот покой. Итак, если мы рассмотрим, почему они не вошли, в этом стихе совершенно ясно сказано: из-за их неверия. Итак, вера совершенно важна, полностью, абсолютно важна. В послании к евреям будет целая глава по вопросу веры, поэтому мы не хотим вдаваться в подробности здесь сейчас, но некоторые моменты нам нужно понять, когда мы продолжим. Стих 7. То есть еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида. После столького времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Он говорит о временах Давида, которые были после 40 лет скитаний по пустыне, и все еще было ныне. Другими словами, дверь для входа в этот покой не закрыта и по сей день. Как нация, они не вошли в Евангелие, отошедшие к язычникам, но как отдельные личности, любой, кто признает свою веру в завершенные дела Иисуса Христа, может войти в этот покой. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Это интересно. Стих 9 говорит, «Посему для народа Божия еще остается покой». Перевод короля Якова. Здесь это слово «покой» не переводится как «катапаусис», но переводится как «саббатизмос». «Посему для народа Божия еще остается субботство». Это единственный раз в 4 главе, где это слово «покой» происходит от слова «саббатисмос». Итак, если мы продолжим, в стихе 10 он говорит, «Ибо кто вошел в покой его, катапаусис, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, этот план спасения был завершен еще до того, как были заложены основания мира. И Бог покоился в седьмой день. Итак, всякий, кто входит в этот покой, должен также прекратить свои собственные дела, чтобы достичь этого покоя. Потому что дела и покой исключают друг друга. Ну, а теперь интересно, что если вы прочитаете стих 11, он говорит, «Итак, постараемся войти в покой оный». Это очень интересный нюанс. Итак, вам нужно трудиться, но вы должны и отдыхать, покоиться. Они на самом деле взаимоисключают друг друга. Итак, как вы объедините эти два? Единственный способ их объединить – это в Иисусе Христе. Это как похоже, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Или тот, кто говорит, что не имеет греха, лжец, и истины нет в нем. Они кажутся диаметрально противоположными друг другу, но во Христе они становятся реальностью. Итак, есть над чем поработать. Вы должны все продать, вы должны стремиться войти в узкие ворота. Но это не ваш труд, потому что вы должны прекратить дела. Это то, что было завершено во Христе. Стих 12 говорит, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа». Итак, он обращает наше внимание на Слово Божие. Вот где решение. И здесь должен быть найден ответ. Он не может быть найден в традиции, он должен быть найден в Слове Божьем. Далее стих продолжает. «Составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные». Мы также должны помнить, что это слово также указывает на личность. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это относится к Иисусу Христу, тот, кто различает намерения сердца. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Нет ничего, что ты можешь скрыть от Бога. Он знает все о нас. В этих стихах мы снова рассмотрим конкретную хиастическую структуру, потому что мы собираемся рассматривать по одному хиазму в каждой главе. Еще раз повторюсь, их много, но мы рассмотрим только один ради инклюзивности. И у этого хиазма снова структура ABC, а затем обратное CBA. Послание к евреям, глава 4, стих 2, сказано, «Евангелие не было соединено с верой». Если вы перейдете к евреям, 4 глава, стих 11, где вера является первостепенным вопросом, тогда антитезис Евангелия было объединено с верой в тех, кто вошел в его покой. Евреям 4 глава, стих 3, они не входят в покой, не входят в завершенные дела. Поэтому они не могли войти, потому что они не сочетали это с верой. И поэтому Бог сказал во гневе, что они не войдут в мой покой. Затем мы подходим к антитезе того, что обозначено B-черточкой, стих 10, «Покой в завершенных делах прекратил свои труды, поэтому он противопоставляет те, которые прекратили, и те, которые не прекратили». А средний аспект — это «Си, Бог покоился в седьмой день, и седьмой день становится памятником Его завершенных дел». Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – день покоя. Потому шесть дней он создал, поэтому Бог велел соблюдать седьмой день. Итак, Бог покоился в седьмой день. И Евреям 4 глава, стих 9. Народ Божий находится в покое. И слово, использованное там впервые, «саббатисмос», «седьмой день». Что это значит? Мы рассмотрим это чуть позже, подробнее. Но, по сути, «саббатисмос» — это глагол, используемый как существительное, выражающее действие глагола. Например, «соблюдать субботу» — как глагол, и «соблюдение субботы» — как существительное. Итак, в основном он говорит, что народ Божий, которые входят в покой, находятся в покое, как и Бог покоился в седьмой день. И Он включил это в свою заповедь. Поэтому народ Божий покоится, саббатисмос, другими словами, соблюдает субботу, или группа людей, соблюдающих субботу, как личности, потому что они находятся в покое. Теперь, это сбивает с толку многих. Библия говорит, что они, евреи, не вошли в этот покой, потому что они сосредоточились на своих собственных заслугах и своих собственных делах. Они не покоились на завершенных делах Божьих. Они не уповали на обетование Божье. Вы можете соблюдать субботу как форму дел, иметь тысячи правил, как и евреи, почти 2000 правил, как соблюдать субботу. Но это не покой, это дела. А затем претендовать на вероисповедание через дела. Просто потому, что что-то используется неправильно, это не значит, что оно неправильно. Бог не отменил свой закон. Ни одна йота или ни одна черта ни в коем случае не исчезла бы из закона, только потому, что люди присвоили или использовали неправильно этот закон. Для народа Божия остается покой, субботство, саббатисмос, не как форма дел, а как памятник, как Бог почил в седьмой день. Он также просит и нас находиться в покое в седьмой день, как свидетельство миру о том, что мы принимаем покой верой во Христе. Поэтому нам нужно понять это все и распаковать. И мы должны использовать только Библию и только Библию, потому что она одна пронзает, как меч, до мозга костей. Итак, центральным учением священных писаний Нового Завета является учение об оправдании, праведности по вере. А праведность по вере исключает дела. И это учение, единственное учение, которое подвергалось нападкам с самого начала, со времени Адама и Евы. Каин сказал, «Я не принесу предписанного приношения, которое напоминает мне о грядущем Спасителе, который уже завершил для меня дела. Я пронесу дела своих рук, и Бог должен будет удовлетвориться этим. Вот откуда произошло восстание, отказ от покоя, который обещал нам Бог. Евангелие было восстановлено, когда Христос пришел в этот мир и пошел к тому человеку, который в течение 38 лет олицетворяет тех, кто скитался по пустыне. И он сказал: «Ты хочешь быть здоровым? Хотел бы ты найти покой в моих завершенных делах и не ждать, пока тени, формы и ритуалы спасут тебя?» И веря этот человек встал, когда Иисус сказал: «Встань, возьми постель твою и иди». Итак, вопрос праведности по вере был вновь введен в Евангелие. И Павел очень лаконично написал об этом, а также и другие ученики. А потом как-то он снова потерялся. А затем во времена реформации он был снова поднят, этот вопрос. И, к сожалению, потом снова потерялся. А затем в 1888 году он должен был быть снова выдвинут на первый план. Но народ Божий должен был вернуться в пустыне, потому что они снова отвергли его. Итак, давайте посмотрим на этот вопрос праведности по вере. Послание к Римлянам, 9 глава, 30 стих. «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения». Этот камень преткновения был яблоком раздора с самого начала. И так будет до последнего дня. И если мы пренебрегаем этим, мы не можем войти в покой. Эта война бушует во всех деноминациях. Исаия, глава 53, стих 11 говорит: «На подвиг души своей Он», это ссылка на Иисуса Христа, «будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Акцент здесь делается на сущности. Акцент здесь делается на том, что Христос сделал для нас. Дела, которые были завершены с самого основания, потому что по обетованию Он уже был принесен в жертву. Агнец, который был принесен в жертву от основания этого мира. Мартин Лютер сказал, что если учение оправдания будет потеряно, все христианские доктрины будут потеряны одновременно. Это учение оправдания является главой и краеугольным камнем. Только оно порождает, питает, строит, сохраняет и защищает Церковь Божью. И без него Церковь Божья не может существовать ни одного часа. Когда учение оправдания пало, все пало. Итак, это очень-очень важный момент – оправдание верой. Конечно, есть и освящение веры, потому что если не по вере, то по делам. Оправдание – это вменяемая праведность Иисуса Христа, а освящение – это наделяемая праведность Иисуса Христа. И оба они исходят от Него, а не от нас, чтобы не хвалиться. На совете Трента эта доктрина оправдания была объявлена анафемой, канон номер 9. На совете Трента говорит: «Если кто-нибудь скажет, что только верой грешник оправдывается, чтобы понять, что ничего другого не требуется для сотрудничества в достижении благодати и оправдания, и что нет никакой необходимости, чтобы он был подготовлен и избавлен от действий своих по собственному желанию, да будет анафема». Итак, здесь вводится элемент дел, который отрицает аспект веры. Здесь нет покоя в завершенных делах. потому что вы должны потрудиться, чтобы войти в покой. Канон номер 11 делает это еще яснее. Всякий, кто говорит, что грешники оправдываются только верой, имея в виду, что ничего другого не требуется для сотрудничества, чтобы получить благодать, оправдание, да будет анафема. Цитируется канон 9 и 14. Любому, кто говорит, что грешникам просто советуют единственное вменение праведности Христа или единственное прощение грехов без благотворительных дел, которые изливаются в их сердца Святым Духом, без принесенной благодати, пусть будет анафема. Это мощное утверждение Римско-католической церкви. И оно находится в прямом противоречии со Словом Божьим. И это та самая война, которая бушует со времен Адама и Евы. И Каин был первым, кто продемонстрировал это в своем открытом восстании. Вот еще одно утверждение Совета Трента. Если кто-то говорит, что полученное оправдание не сохраняется и не увеличивается перед Богом через добрые дела, но что эти дела являются лишь плодом и признаками полученного оправдания, но не причиной его увеличения, да будет анафема. Вы не можете быть более ясным в этом, чем это. Римская католическая церковь прямо в своих утверждениях с экс-катедры, с кресла епископа, отрицает доктрину оправдания и говорит, что вам есть что добавить. Но тогда это не покой, это дела. И так же, как евреи добавляли дела, каждой из заповедей Божьих, они тем самым отрицали покой. Вот протестантский взгляд на оправдание. Христос, Слово, которое является Сыном Божьим, имело две природы, божественную и человеческую, неразрывно предписанные в одном лице. Статья 3 о сыновьях Божьих. Дело Христа. Люди не могут быть оправданы пред Богом своими собственными заслугами или делами, но свободно оправдываются через Христа, через веру, когда они верят, что они приняты в благосклонность и что их грехи прощены ради Христа, который своей смертью сотворил удовлетворение наших грехов. Этот Бог верой вменял праведность в его глазах. Статья 4 об оправдании. Это не только протестантская точка зрения, это библейская точка зрения. Нет ничего, что мы могли бы добавить. Никакая тень не может изобразить сущность во всей ее полноте. Это печальный исторический факт, что кровь миллионов пролилась в результате этого конфликта, бушующего вокруг этой конкретной доктрины. Оправдание не исключает освящение. Освящение — это дело всей жизни, но даже те дела или дела, которые Христос совершает в вас, а не дела, исходящие из вашего собственного источника. Потому что Библия говорит, что у вас нет ничего доброго. Только Христос внутри нас может это изменить. И это освящение. Оправдание — судебный акт признания праведности. И она вменяется вам без каких-либо дел или вклада с вашей стороны. Мертвый человек не может воскресить себя из мертвых. К сожалению, современный протестантский мир пошел на компромисс в вопросе оправдания. Мартин Лютер был непреклонен в том, что ни одна йота или ни одна черта не может быть убрана с этого столпа протестантизма, доктрины оправдания. Но посмотрите, что они сделали в своем совместном заявлении об оправдании, когда протестантский мир подписал вместе с католической церковью, какого они достигли компромисса. В их утверждении говорилось, вместе мы исповедуем, только по благодати верой в спасительные дела Христа а не из-за каких-либо заслуг с нашей стороны, мы принимаемся Богом и принимает Святой Дух, который обновляет наши сердца, снаряжая и призывая нас к добрым делам. Это звучит очень радужно, звучит очень красиво, но это римско-католическая доктрина, замаскированная под протестантскую доктрину. Если мы посмотрим на это внимательно, там говорится «вместе мы исповедуем» — это римский католицизм и протестантизм вместе, что только по благодати. Да, это только по благодати, но Библия говорит, что это должно быть только верой. Только верой. Только верой. По вере. И затем там говорится «в спасительные дела Христа». Да, это тоже в некотором смысле верно, но мы оправданы кровью Агнца. Итак, это предложение следует читать так. Если бы это было правдой, это следовало бы читать только верой в искупительную жертву Иисуса Христа. Но здесь сказано «в спасительные дела Христа». Если вы знаете католическую доктрину, у них есть сокровищница заслуг. И они говорят, что добрые дела Иисуса Христа находятся в этой сокровищнице, но они также помещают в ту же самую сокровищницу добрые дела Марии и всех святых. И эти заслуги могут быть переданы другому человеку. Итак, добрые дела людей на протяжении всех веков католицизма и всех так называемых святых добавляются в эту сокровищницу заслуг. Мы спасены не делами, а пролитием крови Иисуса Христа, потому что без пролития крови нет прощения грехов. А вот это римско-католическая доктрина. Читаем дальше. Не из-за каких-то заслуг с нашей стороны. Верно? Мы приняты Богом и получаем Святой Дух, который обновляет наши сердца, снаряжая и призывая нас к добрым делам. Это не оправдание, это освящение. Итак, это конгломерантное утверждение, смешивающее освящение и оправдание и применяющего его к себе. Это учение о спасении делами, смешанное с Евангелием благодати, отрицающее веру и отрицающее искупление. Это пародия на справедливость. Итак, давайте будем очень уверены, что понимаем, что это такое. Галатам, 2 глава, стих 16. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою Иисуса Христа», это тоже важно. Это вера Иисуса, а не вера в Иисуса. Это должна быть вера более высокая, чем мы можем даже воспроизвести. Это подарок от Бога. И мы уверовали, читаем дальше, во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Это довольно ясно. Римско-католический собор в Тренте прямо выступает против священных писаний. И совместное заявление об оправдании — это предательство протестантизма доктрине. Галатам 3 глава, стих 2 говорит, «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Это риторический вопрос, конечно же, по вере. Галатам 3 глава, стих 22 говорит, «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере Иисуса Христа». И также послание к римлянам ясно дает понять, что все, что не по вере, — грех. Римлянам 3 глава, стих 28, «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой независимо от дел закона». Может ли быть яснее? Удивительно, что римский католицизм говорит о святом Павле и называет свои соборы в его честь, но отрицает все, что он написал. Если мы обратимся к духу пророчества, в утверждении говорится, великий принцип оправдания через веру, так ясно изложенный Лютером, почти совершенно изгладился. И вместо него был выдвинут римский принцип, который гласит, что для получения спасения человек должен надеяться на свои добрые дела. Уайтфилд и братья Уэсли состояли членами государственной церкви, говоря о протестантизме, и искренне стремились приобрести милость Божью, которую, как и учил, можно получить добродетельной жизнью и соблюдением религиозных предписаний. Это цитата из книги «Великая борьба», страница 253. Когда однажды Чарльз Уэсли тяжело заболел и ожидал приближения смерти, его спросили, на чем он основывает свою надежду вечной жизни. Он ответил, «Я сделал все, что мог, чтобы служить Богу». Когда его друг, задавший этот вопрос, казалось, не был удовлетворен его ответом, Уэсли подумал, «Как? Разве все мои страдания не дают мне достаточно основания для надежды на спасение? Если бы он меня лишил их, у меня не осталось бы ничего другого, на что я мог бы надеяться». И там дальше цитируется цитата из книги Джона Уиклифа. «Таков был тот глубокий мрак, который окутывал церковь, скрывая в себе тайны примирения, лишая Христа его славы и отвращая сознание людей от их единственной надежды на спасение крови распятого Искупителя». Если мы не понимаем доктрину оправдания, тогда мы не сможем найти покой. Теперь, когда Павел более подробно объяснил этот покой, он переключает передачи. И в послании к евреям, глава 4, стих 14, он начинает говорить об Иисусе, как о великом первосвященнике. Это логическая прогрессия. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Это новый путь. Позже Павел придет к этому новому пути, который, как было обнаружено, имел доступ к Богу в Иисусе Христе. И он увещевает верующих смело приходить к трону благодати Ему, к этому престолу милости, чтобы мы могли получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Прямой доступ к Божеству через Иисуса Христа, чтобы встретить Его у Ковчега Завета, у престола милосердия, защищающего нас от осуждения закона. Так, чтобы его справедливость могла быть вменена его народу. Вот почему в послании к евреям 4 глава стих 9 говорится, «Посему для народа Божия еще остается покой или субботство». Это исключает закон? Конечно, нет. Закон не виноват. Мы виноваты. Иисус не имел греха, поэтому Он полностью соблюдал закон. Те, кто входят в Его покой, в совершенстве соблюдают закон в Нем. Я написал здесь несколько слов, чтобы попытаться изложить эти мысли на бумаге. Человечество жаждет покоя. В наши дни нет ни одной души, не утомленной эмоционально и духовно, которая не нуждалась бы в покое. Наши времена настолько напряжены, что не существует механизма, доступного человеческой природе, который мог бы исправить повреждение хрупкой структуры нервной системы человека, кроме бальзама божественного покоя. Человеческий покой совершенно недостаточен для восстановления души, поэтому этот покой не наш покой, а его покой. Послание к евреям, 4 глава, напомнила нам, «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим». И я напоминаю вам стих 3, который мы уже обсуждали. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Стих 4 говорит, «Бог почил». Это был не покой от усталости или бездействия, а покой от выполненной работы, которая была признана весьма хорошо. Это было знамение удовлетворения. В одном из переводов с греческого подразумевается «ах», удовлетворительный вздох. Божество никогда не дремлет и не спит. Итак, этот покой — это покой в завершенных делах. Псалом 120, стих 4 говорит: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Итак, это был не покой от усталости, который был у Бога. Иоанна 5:17. Иисус же говорит им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». Послание к евреям, 7 глава, 25 стих говорит: «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Бог не бездействует. Неверие не может найти покоя, о котором говорится в этом послании. Поэтому этот покой может быть найден только верой, а те, кто не присвоил его, все еще имеют доступ к нему, потому что о нем говорится: для народа Божия все еще остается покой или субботство. Мы должны размышлять о том, что сделал Христос, а не пытаться прибавить свои заслуги, чтобы мы были оправданы пред Богом. Это все Иисус. Это все сущность. Не осталось ни йоты тени. Итак, как мы обсуждали уже ранее, слово, которое используется для обозначения слова «покой», это «саббатисмос». Согласно Тайра, означает соблюдение субботы, благословенный покой от тяжелого труда и невзгод, которого ожидали в грядущие веки истинные поклонники Бога и истинные христиане. Разве не удивительно, что евреи очень много поборов ставят в субботу и добавили еще очень много дел к ее соблюдению, что было почти невозможно соблюсти ее. Это было бременем, и поэтому это не было никаким покоем. А современный христианский мир называет тех, кто соблюдает субботу, памятник завершенной работы, как ориентированными на дела. Итак, снова, в современном мире люди говорят: «Вы не должны соблюдать субботу, потому что это дела». Это именно то, что делали евреи. Они сделали это делами, и поэтому современный христианский мир воспринимает это как дела. И это может быть. Я уверен, что есть люди, которые думают, что, соблюдая субботу, они нашли в себе путь праведности, который Бог одобрит. Нет. Если вы соблюдаете субботу по-настоящему и соблюдаете субботу, саббатисмус — это памятник завершенным делам Иисуса Христа. Итак, Бог покоился, и мы можем покоиться. Как? Войдя в этот покой верой. Бог создал миры, и Он создал человечество со свободой выбора и поместил их на испытательный срок, чтобы увидеть, будут ли они подчиняться Его голосу или нет. Путь Бога был путем мира и жизни, а противоположный выбор — путь страдания и смерти. Было ли это справедливо со стороны Бога? Счастье Вселенной было поставлено на карту, и Он был готов нести последствия Сам. Ненавидевший грех и несправедливость был готов Сам стать грехом ради нас. Это Он спасает нас Своей кровью. Послание к евреям, 1 глава, стих 9 говорит: «Ты возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Послание к евреям не о том, что мы можем сделать, а о том, что Он сделал. Поэтому, чтобы войти в Его покой, мы должны позволить Ему преобразовать нас, чтобы мы тоже любили праведность и ненавидели беззаконие. И это работа Христа в нас, надежда славы. Это прогрессивная работа. Это называется освящением. Это вменяемая праведность. Христос, живущий в нас, позволяет нам делать добрые дела. Мы даже не можем принимать заслуги за эти дела, потому что это Он делает в нас. Эта праведность может быть присвоена только верой. Пока мы воюем против воли Божьей, человеческому беспокойству не может быть покоя, поэтому полная отдача – это единственный способ добиться этого. Полная отдача, независимо от того, какая буря. Это может быть сделано. Евангелие от Луки, 11 глава, стих 2 говорит, «Он сказал им, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Воля Божья исполняется на небесах, и в Царстве Божьем воля будет исполнена здесь, на земле. Но сейчас мы этого еще не видим, потому что люди не вошли в покой. Итак, мы должны покоиться от раздражения, мы должны покоиться от восстания против воли Божьей. Соблюдение всех заповедей Божьих и не игнорирование даже одной – это требование не как средство к спасению, а как следствие спасения. Разве не интересно, что Рим объявил эту мысль анафемой? Соблюдение субботы для спасения невозможно, потому что это не будет покоем, а делами. Соблюдение субботы, потому что мы покоимся в совершенной работе Бога, является признанием Его силы и окончательным знамением принятия верой Его искупительных дел для нас. Суббота — это символ покоя. И поэтому мы никогда не можем и не сможем заменить это делами. Почему мы должны добавить одну строчку к идеальной одежде? Или почему мы должны добавить приговор к подписанному и запечатанному документу о полном помиловании? Никто бы этого не сделал. Если у вас есть подписанный и скрепленный печатью документ о полном помиловании, зачем вам добавлять к нему приговор? Это именно то, что говорит нам Священное Писание. Это дело было завершено от основания мира. Тот, кто возлюбил нас и отдал за нас свою жизнь, сотворением и искуплением подготовил нам путь к его покою. Почему мы не должны ему доверять? Почему бы нам не последовать за ним? Почему бы нам не идти туда, куда нас ведет пастырь? Почему бы должны бояться? Почему ему отказываться от того, что он так дорого купил? Мы постоянно теряем веру Иисуса, как и евреи. Они могли войти, но они смотрели на все препятствия, гиганты, вирусы. Кто знает, на что они еще смотрели? Точно так же, как мы делаем сегодня. Зачем ему отказываться от нас, если он заплатил такую высокую цену, чтобы купить нас? Исайя 26:3 говорит, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Вот куда ведет путь, которому мы должны научиться безоговорочно доверять верой в Иисуса Христа. Тот, кто сказал, что завершит добрые дела, которые он начал в нас, и доведет их до завершения, это обетование, которому мы должны верить, а затем мы должны действовать в соответствии с обетованием. Иоанна 14:27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается». В мире очень много страха. Почему? Потому что в мире очень мало веры. Псалом 118, стих 165. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Как мы можем обрести покой в этом беспокойном мире бунта и анархии, неверия и неверности? Как можно изменить нашу падшую природу, чтобы она соответствовала воле Божьей? Мы продолжаем изучать послание к евреям, глава 4, стих 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные». Стих 13. «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Мы не можем ничего скрыть от Бога. Мы не можем произвести впечатление на Бога ничем, что мы сделали. по сравнению с тем, что Он сделал для нас. И тогда наши собственные дела отступают на второй план. Итак, нет ничего сокрытого от Бога. Он знает нас и внутри, и снаружи. Псалом 138, 8 стих. «Сойду ли на небо, ты там, сойду и в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Нам негде спрятаться от Бога. Мы не можем спрятаться от Бога. Даже если мы попытаемся спрятаться от Него, рано или поздно мы все предстанем пред судом Божьим. Вот почему Библия говорит в 1 послании Иоанна, 1 глава, 9 стих, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности». Тогда возникает вопрос. Если это обетование Божье, если я приду к Богу со всей греховностью, исповедую свои грехи, и Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности, тогда кто очищает, я или Он? Он сделал это. Насколько совершенно это очищение? Совершенно полное очищение. Насколько праведным я стою перед Богом после этого очищения? Полностью праведным. Что я к нему добавил? Что я сделал? Или я собираюсь переписать предложение и начать добавлять примечания относительно моей собственной праведности, когда на самом деле это его праведность работает во мне? Это просто непостижимо, что эта война все еще бушует в протестантском мире и по сей день. Его глаза не упускают никого и ничего. Тот, кто создал зрение орла, имеет зрение не меньшее, чем зрение его творения. Если орел может увидеть сверчка, движущегося в кустах с высоты нескольких километров в воздухе, тем более Бог. Обоюдоострый меч пронзает и рассекает. Он рассекает даже костный мозг. Священник осматривал ягненка на наличие пятен, затем велел разделить, чтобы обнажить внутренние части, и сжигал жир вокруг почек, что является символом греха. Итак, меч должен делать свою работу. Мир его с трубами и глашатаями, провозглашающими благотворительность великих людей, не может обмануть Бога, который видит тайное. Фраза «Очи Господа» встречается в священных писаниях много раз, и нам следует изучить эти стихи. Сегодня в мире в средствах массовой информации мы читаем о благотворительности. Но в то же время, если мы внимательно прочитаем, мы сможем найти все о неверности тех самых людей, которые практикуют так называемую благотворительность. Бога не обмануть ничем из этого. Единственный способ найти спасение — это прийти к престолу Божьему, к этому престолу милости и признать, что мы терпим неудачу. Книга Бытие, 6 глава, 8 стих. «Ной же обрел благодать перед очами Господа. Разве Ной был без вины? Разве он не напился и не лежал голый?» Второзаконие, 11 глава, 12 стих. «Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года». Бог ничего не упускает. Второзаконие 13:8. «Если будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые я ныне заповедую тебе, делая угодные пред очами Господа Бога твоего». «И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится жизнь моя в очах Господа, и да избавит тебя от всякой беды». 1 Царств 26:24. Те, кто был связан с Богом, знали, откуда пришла их помощь. Не из их собственных дел. Нет, от Бога. Мы можем пройти через многие стихи в Библии во 2 Царств 15:25. «И сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть Его и жилище Его». Они полагались на Бога, те, кто верил в Него. 3 Царств 15:5. «Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урию Хитиянином, который умер». Давид сделал очень много плохих поступков, не только в случае с Урией. Он сделал перепись. Я имею в виду, что примеры есть везде. Он как обращался со своими детьми, все это записано в Библии. Но он раскаялся, и в этом вопросе он не полагался на эти дела. Он понял, кем он был, и он понял, что он грешник. 3 Царств 15:11. «Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его». 3 Царств 16:25. «И делал Амври неугодное пред очами Господа, и поступал хуже всех бывших пред ним». Бог записывает все это. А затем есть стихи. «Очи Господа обращены на царей, и что они делают? Аса сделал то, что было хорошо и правильно в глазах Господа». 2 Паралипоменон 16:9. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне совершенно пред Ним». Что такое совершенство? Полная уверенность в Иисусе Христе. «Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». Итак, хорошо это или плохо, Бог различает. 2 Паралипоменон 21:6. «И ходил он путем царей израильских, как поступал в дом Ахава, потому что дочь Ахава была женою его, и делал он неугодное в очах Господних». 2 Паралипоменон 29:6. «Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною». Псалом 33:16. «Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их». Не следует нам принять эти стихи? Может, нам следует больше доверять им в то время, в которое мы живем? Притча 5:21. «Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его». Или Притча 15:3. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых». Мы не можем спрятаться от Бога. Притча 22:12. «Очи Господа охраняют знание, а слово законопреступника Он не спровергает». Исайя 49:5 говорит: «И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева, в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». Все это обетование, которое мы должны понять. Иеремия 52:2. «И он делал злое в очах Господа все то, что делал Иоаким». Другими словами, его пристальный взгляд пронизывает все. Его глаза ничего не опускают. Если мы обратимся к Евангелию и посмотрим, что делал Иисус, мы прочитаем в Марка 11:11. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Я могу представить себе этот взгляд. Его глаза ничего не упустили. Гибель храма и города была запечатана. Этот взгляд ничего не упустил, и он оставил их. Стих говорит, что он вышел. Какое ужасное бедствие! Он должен покинуть храм, чтобы никогда не вернуться. «Се оставляется вам дом ваш пуст». Это означает, что Бог больше не находится в тени. Он стал сущностью. 2 Коринфянам 6:16. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Навязывает ли Бог себя нам? Или он стоит у двери и стучит в храм души, где он хочет жить? Если мы посмотрим на эту историю, мы прочитаем. Иисус дважды ощущал храм. Но в конце концов, когда не было перемены в сердцах, Он ушел. Пусть это не случится с нами. Он знает наше состояние, и как опытный хирург Он готов и способен удалить опухоли греха и морального упадка из нашего сердца. Но, как и в случае с земными хирургами, мы должны подписать документ о согласии, прежде чем Он применит меч, чтобы не только раскрыть источник зла, но и для его устранения. Он не боится худших случаев, все излечимо под Его рукой. Мы судим о поступках и жестокосердии, но Он знает причину и лекарство. Мы должны подумать об этом. Часто мы смотрим на человека и говорим, что это же жалкий образец. Но мы никогда не спрашивали, почему? Что случилось в жизни этого человека? Почему он такой несчастный? Может ли легкое прикосновение вылечить ситуацию? Давайте проявлять сострадание к худшим случаям, потому что мы не знаем, что превратило их в то, чем они есть. Притча 15.1 говорят, «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Среди нас слишком много оскорбительных слов». Откровение 1.14 говорит, «Глава его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». Откровение 2.16. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Итак, что это за большой меч? Это Слово Божье. «Очи его, как пламень огненный». Откровение 19.5. «И голос от престола исшел говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». Итак, я подумала об этом. Глаза без меча не могут поразить цель. Меч без глаз не попадет в цель. Итак, этот меч может убивать или лечить в зависимости от нашего выбора. А меч — это Слово Божье. Если Бог так ясно поставил вопрос о покое и так ясно в Своем Слове, и силы этого мира так категорично отвергли его, какой должна быть наша позиция? Где мы находимся в этой великой войне? Это слово есть жизнь. Иоанна 6:63. «Дух животворит, плоть не пользует немало». Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Итак, это слово действенно. Неудивительно, что Павел цитирует его в послании к евреям, 4 глава, стих 12, где он говорит, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это удивительный стих. Мы должны больше об этом размышлять и усвоить его. Когда оно входит в сердце, оно заявляет о себе. Это слово имеет власть. Оно должно отрезать все ненужное и из кощунственного превращает вас в дитя Божие. Это мы стали праведником, или это праведность Христа, которая действует в нас? Его слово работает в нас. Это слово пронзает, говорит Павел. В день Пятидесятницы оно пронзило сердца 3000 людей. Это та проповедь, в которой мы снова нуждаемся в это время последнего дождя. Поскольку зло изобилует, мы должны стать не менее, а более смелыми в проповедовании. Заголовок в переводе короля Иакова гласит «Слово Божье разделяет». Луки 12:51. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Один дом. Не говорит ли он о церкви? Говорит ли он о церкви, которая соблюдает заповеди и придерживается свидетельства Иисуса? В одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. В значительной степени так. Если мы посмотрим на мир сегодня, если мы посмотрим на более широкий дом, если мы посмотрим на христианство в целом, Они сидят в экуменических советах, потому что они якобы больше не разделены. Разве у них нет слова, пронзающего душу? Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Разве это не то, что происходит в церкви? Та церковь, которая называет себя матерью всех церквей, находится ли она в гармонии со своими дочерьми, или ее дочери отбрасывают слово, чтобы пойти на компромисс с ней? Итак, ни один земной суд не был точнее Божьего в распознавании зла. Нам не нужно отчаиваться, потому что Бог знает каждое наше действие. Я не могу спрятаться от Бога. Я не могу отрицать свое прошлое. Я не могу исправить то, что произошло в моем прошлом. Я не могу исправить свои ошибки. Но я могу в них признаться и исповедоваться. Евреям 4:15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Мы могли бы скрыть наши грехи от семьи, друзей, от общества, но мы не можем скрыть их от Бога. И поэтому необходимо абсолютное, полное признание. Какой у нас первосвященник? Тот, кто уже умер за эти грехи. Вы думаете, он их не знал, когда умер за них? Даже до того, как они были совершены, Евреям 4:16, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Люди не хотят этого делать. Им нужен посредник, им нужен священник. Но нужда ведет нас к престолу благодати только тогда, когда мы осознаем свою великую нужду. Если мы посмотрим на историю о проблеме, нужде прокаженного, в 4 царстве 4 человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили не друг другу. Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Проказа — это символ греха. Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот там нет ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. Кто это сделал? Бог сделал. Он подготовил путь. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей, день радостной вести, если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». Эта история, она записана для нас. Если мы обнаружили работу, которую Бог сделал для нас, и мы начинаем накапливать выгоду из этого только для себя, и если мы не делимся ею, мы становимся виновными. И христианский мир сегодня виноват перед человечеством. Нам также нужна благодать, милосердие и небесная пища. И мы должны рассказать об этом миру. Люди обращаются за помощью к людям. Люди будут назначать священников для служения своему спасению и уповать на плотскую мышцу, чтобы избавить их от греха. Они строят часовни, церкви, храмы, соборы и мегацеркви и назначают пастырей, чтобы вести их. тогда как божественный пастырь стоит снаружи и стучит в ожидании, когда кто-нибудь откроет дверь. Люди платят священникам, чтобы заполнить желание души, тогда как божественный священник предлагает спасение бесплатно. Он был намного лучше ангелов, но он уступил это место, чтобы стать человеком и занять его место. Разве это не то, что делает мир? Разве у нас нет религиозных систем, которые называют себя священниками, пресвятыми отцами? Евреям 1.4. «Будучи столько превосходней ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Зачем нам идти к человеку, если мы можем прийти ко Христу? Он стал единым с человечеством во всем, как они, кроме греха. Он был безгрешным. Евреям 4.15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Давайте пойдем смело к престолу благодати и верой ухватимся за данное спасение. «Он отказался от всего, — говорит Дух пророчества, — чтобы осуществить план милосердия Бога для падшей расы. Во исполнении небесного замысла он стал послушным до смерти, даже до смерти крестной. Он не имел никакого отношения к греху, ничего не знал о нем, но он пришел в этот мир и взял на свою безгрешную душу вину грешного человека, чтобы грешники могли оправдаться пред Богом. Он боролся с преодолением искушений ради нас. Чистый и незапятнанный Сын Божий – понес наказание за проступок и получил удар смерти, принесший избавление расе. Это протестантизм в лучшем виде. Евреям 2.18. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Если мы перейдем к Евреям 4 глава 15 стих, там сказано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Итак, вопрос покоя тесно связан с первосвященником, который дал нам этот покой. Итак, что делать? Да, люди стекаются к земным священникам, самозванцам, которые берут на себя прерогативы Христа, чтобы отпускать грехи и благословлять необращенные души, тогда как они не были никогда пронзены мечом Божьим. Когда я был в католической церкви, мне нужна была Библия, мне не нужен был меч. Меня кормили, все, что мне было нужно, это священник. Когда однажды священник не был доступен, я начал думать сам и начал изучать это Слово Божье. Потому что есть только один священник, который подходит, потому что он священник навсегда. Мы не священники, но мы служители, мы служим, мы не приказываем, мы не умоляем, не принуждаем и не заставляем. Мы взываем, а не кричим, и не приказываем. Мы проповедуем Евангелие покоя, а не спасение во грехах. Тем не менее, в Библии говорится, что мы — царственное священство, но наши приношения не являются жертвоприношениями, а состоят из благовоний, молитвы и хвалы. И величайшая награда за эти приношения — это отданные жизни, которые входят в покой. Пришло время, чтобы народ Божий больше читал и больше молился. Евреям 4.3. «А входим в покой Его мы, уверовавшие». Так как он сказал: «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Это суть 4 главы. Мы живем в великий прообразный день искупления. В этот день все священники, кроме первосвященника, не находились в храме. И только первосвященник, одетый в простую белую одежду, искуплял грехи народа, священников и свои. Мы служим великому первосвященнику, который был без греха, но стал ради нас грехом и совершая служение в храме, построенном не руками человека. Мы читаем во 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал ради нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Матфея 11:28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Это бремя 4 главы. Покой в завершенных делах Бога. То, во что мы ничего мы не можем внести, потому что это было завершено. А затем этот призыв. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Давайте вернемся к Богу. Давайте идти по пути, предписанному в священных писаниях, и мы будем на безопасном пути. Давайте еще раз признаем, что мы можем найти покой только в Нем, а не своими собственными трудами. Что не означает, что мы не должны делать то, что правильно, или стремиться войти в узкие ворота, или бороться с начальствами и властями, но не своими силами, а Его силой. Пусть Бог поможет нам разобраться в этом вопросе, потому что этот вопрос был предметом войны, которая бушевала с самого начала, и она будет последним вопросом, который необходимо решить до пришествия Христа. Давайте помолимся. Отец Небесный, вопрос покоя в завершенных делах — это вопрос, который заставил течь больше крови, чем любой другой вопрос. Дай нам мудрость и позволь нам сделать Слово Божие нашим стандартом. Во имя Иисуса. Аминь.